Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Играть в индейцев. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Пол Северт, владелец магазина здоровой пищи. Картинки с выставки. 150 лет Климту. Вена в Нью-Йорке. Бархатная империя. На празднике, в День независимости, мы с женой отправились в Лонг-Айленд на пляж, а попали в поисках отеля подешевле в индийскую резервацию племени Шинекоки. Раньше они занимались земледелием. Мирное племя Шинекоки выращивали кукурузу, охотились в дюнах на оленей и песчаных лис, иногда убивали выброшенных на берег китов. Голландцы сюда не добрались, и первыми белыми стали англичане, 8 человек, включая ребенка. От них индейцы не ждали беды, скорее защиты от ирокезских набегов. Но вскоре белых стало больше. Как Хрущев, они полюбили кукурузу и научились у индейцев ее выращивать. Потом пришла картошка, за ней утки, затем сады и, наконец, виноградники. Последними, когда провели железную дорогу, явились дачники. Они оказались опаснее ирокезов. И теперь индейцам, желающим пользоваться государственным пособием, осталась резервация. Хотя она расположена всего в 2 милях от пляжа, тут все по-другому. Вместо океана – комариный залив, вместо лужаек – болото, вместо домов – вагончики. И, что в Америке редкость, нигде никаких цветов. Социальная жизнь сосредоточена вокруг церкви, где по воскресеньям пастор обличает самый актуальный порок – пьянство. Под культуру отведен пустующий в жару стадион для ритуальных плясок. Коммерцией заведует магазин у липового вигвама с сопутствующими индейцам товарами. Серебро, бирюза, мокасины, сделанных в Китае, и пособие начинающему шаману. Торговля бы совсем заглохла, не будь национального продукта – табака. В резервации свои законы, и сигареты дешевле, чем всюду. Но на одном пороке не разбогатеешь. Зная это, индейцы ставят на азарт. Уже 30 лет племя воюет за то, чтобы построить на своей земле запрещенное в остальном штате казино. При Обаме дело вроде бы уладилось, и это значит, что скоро все 504 жителя резервации разбогатеют, как их соседи с пляжа. Это, конечно, еще не значит, что всем станет лучше. Деньги не только для индейцев. Испытание не меньшее, чем бедность. В Аризоне, где процветает и горный бизнес резервации, как я прикинул, на каждое казино приходится 2 ликероводочных и 2 ломбардов. Так или иначе, настоящие индейцы совсем не похожи на тех, к которым мы привыкли у себя в Старом Свете. Особенно в Германии, где, как рассказывает недавний очерк в журнале «Нью-Йоркер», особо живуч миф краснокожих героев. С этим материалом нас познакомит Марина Ефимова.
В Германии на рубеже 19 и 20 веков был свой немецкий Фенимор Купер, который по популярности у немцев не уступал американскому. Звали его Карл Май, и он написал 15 романов из жизни охотников и индейцев американского Дальнего Запада. Постоянными их героями были вождь апачей по имени Виннету и белый охотник из немецких эмигрантов по прозвищу Old Shatterhand – «Сокрушительная рука». В Америке вряд ли бы вспомнили этого автора, тем более, что на Западе его книги читают только немцы. Если бы не его популярность в Германии, которая достигает вершин небывалых для писателя такой тематики. Журналист Ривка Гелчен пишет в журнале «Нью-Йоркер» в статье «Дикий Запад в Западной Германии».
В наше время ежегодный фестиваль Карла Мая в городе Бад-Сигерберг собирает по 300 тысяч посетителей. Его книги распроданы в количестве 100 миллионов экземпляров и гораздо шире известны, чем произведения Томаса Манна. В Германии даже есть издательство, которое издает только книги Мая. В 60-х годах 20 века по его романам была создана серия фильмов, настолько популярных, что она одна спасла киноиндустрию Западной Германии. В 2002 году Верховный суд Германии на процессе, связанном с авторскими правами, признал, что индеец Виннету стал именем нарицательным, символом душевных свойств, характерных для благородного индейского вождя.
Музей Карла Мая находится в городке на территории бывшей Восточной Германии. В советское время он назывался Индейским музеем, поскольку в ГДР Карл Май не был в почете. Директор музея так это объяснил.
Во-первых, его книги вызывали в читателях опасное желание путешествовать. Во-вторых, в них было многовато христианства, чего не скрыть никаким редактированием. И в-третьих, было известно, что книги Мая любил Гитлер. Их любил и Альберт Эйнштейн, и многие коммунистические немецкие лидеры. Но в ГДР упор делали именно на Гитлере. Перед возведением Берлинской стены удалось перенести музей в Западную Германию, а в ГДР книги Мая хоть были и не запрещены, но не рекомендованы, поэтому ими можно было обмениваться только с очень близкими друзьями.
Не исключено, что эти же ограничения существовали и в России, поскольку книги Мая стали издаваться по-русски только начиная с 1991 года. Европейское увлечение индейцами – давняя история. Началось оно с прибытия в Англию в 1616 году индейской принцессы Покахонас, поразившей воображение британской аристократии и богемы. Еще до этого в Европе устраивались передвижные выставки типажей и сцен из жизни индейцев. Во Франции XVI века, после коронации Генриха II, были разыграны сцены в джунглях Бразилии. В представлении участвовало несколько индейцев и 150 крестьян, голых и, соответственно, раскрашенных. В XIX веке появились книги Фенимора Купера.
«Приключения кожаного чулка» стали в Европе, как и в Америке, бестселлерами. Говорят, Франц Шуберт, умирая, жалел, что не дожил до публикации очередного романа Купера. Европейский колониализм, несмотря на то, что он привел к вольному и невольному уничтожению индейских племен, сопровождался благоговением, разгоряченным фантазией перед их красочной культурой и магической властью над силами природы.
В 1890 году до Мюнхена добралось знаменитое американское ковбойское шоу «Баффало Билла». В нем участвовали 200 ковбоев и индейцев, исполнялись ритуальные танцы духов, проводилось родео и ставилась инсценировка реальной битвы 1876 года между индейцами и американскими кавалеристами у реки Литл Бигхорн, инсценировка, в которой якобы играли бывшие участники битвы. Немцы проводили ночи перед шатрами Баффало Билла, чтобы утром купить билеты. 5000 мест мгновенно распродавались на все 18 представлений. Даже баварский король Людвиг II его посмотрел. Вскоре после шоу и появились на свет романы Мая.
Карл Май был саксонцем, 5-м из 14 детей в семье ткача. Он писал, что до 6 лет был слепым, а потом мистическим образом исцелился. В этом, как и во всем, что писал или говорил Карл Май, была лишь доля правды, но одна болезнь у него наверняка была в детстве – хроническое недоедание.
И хроническая склонность к воровству. Карл Май был сначала исключен из школы за воровство свечей. Потом в юности уволен с должности учителя за воровство карманных часов. А когда ему перевалило за 20, за ним числилось столько мелких преступлений, что его посадили в тюрьму на 6 лет. Его образование началось с тюремной библиотеки, и там же родилось желание писать. Он начал публиковаться в 30 лет, писал под разными псевдонимами и помещал один и тот же рассказ под разными названиями в разные журналы, чтобы получить двойной или даже тройной гонорар. Успех пришел к Маю в 50 лет, но к тому времени он так погряз в судебных процессах, что все его деньги уходили на эти тяжбы.
Проза Карла Мая чуть напоминает прозу американского писателя Грея, писавшего о Диком Западе, но иногда посверкивает юмором в духе Марка Твена. Однако, несмотря на некоторое сходство с американской литературой, произведения Карла Мая отчетливо и безошибочно немецкие. Отличительная черта немецкой литературы XIX века – склонность к экстремальным ситуациям. Все писали истории о Каспаре Хаузере, мальчике, выросшем одиноким узником в темной комнате. Герой рассказа Гофмана «Песочный человек» боролся со злодеем, ворующим у детей глаза. Другая вещь Гофмана написана с точки зрения сумасшедшего композитора и кошки. Направление это началось с поэта Гёльдерина, жившего в мрачной башне в полном одиночестве. У Мая экстремальная ситуация – американский Запад.
Герой Мая – немецкий эмигрант «Сокрушительная рука», дома в Германии – скучный и унылый человек. Только «Дикий Запад» вскрывает его истинный великолепный характер. Сам Май считал этого героя своим альтер-эго, а его приключения – отголосками своих путешествий. Но Карл Май был таким же воролем, как барон Мюнхгаузен. До последних лет жизни он практически не путешествовал, и потому всячески избегал встреч с настоящими индейцами и ковбоями, приезжавшими в Германию, чтобы они не вывели его на чистую воду. Он был такой враль, что даже две любимые книги, описанные им в автобиографии, оказались несуществующими. Романы Мая были полны исторических ошибок. Тем не менее, они сыграли в Германии образовательную роль. Поклонники его романов часто путешествуют в Америку и знают историю индейцев лучше самих индейцев. Почему сейчас именно немцы принимают историю индейцев так близко к сердцу? Гелчин пишет.
Пока я жила в Германии, многие немцы спрашивали, почему в Вашингтоне есть музей Холокоста, но нет музея индейского геноцида. И я подумала, что средний американец до сих пор не торопится разобраться с этой стороной своей истории. В отличие от немцев, мы не чувствуем себя под судом.
Оставляю сравнение Холокоста с трагедией американских индейцев на совести тех, кто решается приравнивать ситуацию европейских поселенцев 17-19 веков, оказавшихся на неизведанном континенте, населенном воинственными племенами с несовместимыми обычаями, и мощного государства середины 20 века, которое намеренно и с техническим совершенством уничтожало миллионы ничем ему не угрожавших, безоружных и беззащитных людей.
Этот фильм воспевает любовь. Любовь к женщине, к человеку, к семье. 19 век. Америка. Племя индейцев. Подобные события могли произойти и в Аргентине, и в Чили, и в других странах. Мы старались показать стремление человека к свободе, дружбе, любви. Я всегда стремился к свободе и миру. Я люблю жизнь, но за нее надо бороться. Я мечтал о любви и счастье, но у меня его отняли. О, любовь, мечта моя. Each man must fight and fight again, but never, never, never let your life just blow away.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В период отпускных поездок в провинциальной Америке особенно заметны плоды аграрной революции, которая не только вернула в кулинарный обиход сугубо местный продукт, но и придала ему высокий престиж и достойную цену. Дело в том, что в среднем каждый товар, прежде чем попасть в супермаркет, путешествует 700 миль. Неудивительно, что он средний. Устав есть привозное и безвкусное, богатая Америка отправилась за едой туда, где она растет. Поход за сезонным съестным преобразовал коммерческий ландшафт, открыв новые возможности для сторонников здорового питания. Один из них стал героем радиоочерка Владимира Морозова «Необыкновенные американцы». You like potato, and you like potato. You like tomato,
and you like tomato. Potato, potato. Луи Армстронг и Элла Фицджеральд. Песня о том, как любовники расходятся, потому что у них нет ничего общего. Даже такие слова, как помидоры и картошка, они произносят по-разному. С этих самых помидоров и картошки начался наш разговор с Полом Севардом. Ладно, с овощами мы разобрались. А мясо ты ешь? Курицу, рыбу?
Very little, very little.
What does it mean very little?
What do I mean by little?
Очень мало. Как мало? Рыбу, пожалуй, раз в неделю. Курицу, наверное, раз в месяц. Ну, и говядину раза два в год.
And I might have a piece of beef twice a year.
Бедолага, на такой диете можно ноги протянуть. Poor man.
Well, you're standing there and looking at me.
Ну вот видишь, я стою перед тобой, и меня не шатает от голода. Наоборот, мне надо бы сбросить еще килограммов 5-6.
About 20 pounds overweight, yes.
Пол Северт и его жена Бонни – владельцы небольшого магазина здоровой пищи. В Нью-Йорке таких магазинов полно, а в провинции на севере штата их встретишь нечасто. В городке Гленн-Фоллс, где живут Пол и Бонни, около 25 тысяч жителей. А вы не боялись открывать такой магазин? Вдруг не найдется покупателей?
I know it's not New York. Of course, anybody that's opening up a business has got some concerns about whether it would...
Конечно, я понимал, что нам далеко до Нью-Йорка. Но новый бизнес – это всегда риск. Мы с женой были тогда молодые, ничего не боялись. Даже если бы прогорели, то с голоду бы не померли. Работу всегда можно найти. Кстати, пока наш магазин набирал обороты, я работал за уборщицу, убирал чужие магазины. Приходилось вставать в 5 утра. Мог бы пойти к плотникам на стройку, продавцом в продуктовый магазин. Ведь я много знаю о еде.
Construction work, carpentry. I like probably working in a supermarket, because I know food.
Потом Бонни призналась мне, что они с Полом авантюристы по натуре. После школы кочевали по стране, мыли посуду в ресторанах, работали на стройках, нанимались к фермерам. А магазин – это еще не самая лихая их авантюра. Сразу после женитьбы, 36 лет назад, они расплевались со всякой цивилизацией.
We decided we wanted to live way back in the woods, in a little house that we built with our own hands.
Мы решили, что станем жить в маленьком домике в лесу. Построили его своими руками. Простая бревенчатая изба, ни воды, ни электричества. Это было в Канаде, на севере штата Онтарио. Тогда, в начале 70-х, земля была еще дешевой. 65 гектаров мы купили всего за $5,000.
It was very inexpensive back in those days. 160 acres for $5,000 at that time.
В той избушке появился на свет их первый сын, которому сейчас 31 год. Родился он без врачей и повивальных бабок. Их просто не оказалось рядом. Глухомань.
My wife was inclined that way. She was a farmer's daughter.
Моя жена – дочь фермеров. Ее братья и сестры тоже родились не в больнице, а дома. Одних сестер семеро. И вот моя жена захотела рожать не в больнице, а дома.
My wife didn't want to have a baby in the hospital. She wanted to have it in her home.
Теперь у Пола и Бонни двухэтажный дом в центре городка Гленн-Фоллс, на улице Вашингтона, дом 4. На первом этаже магазин, а живут вверху. Здесь 24 года назад у них родился второй сын. Оба они давно живут отдельно, старший программист, младший повар. Пол, а когда ты сам заинтересовался здоровой пищей? Когда завязал с чипсами, кока-колой и прочим ядом?
When did I quit?
Yes.
Oh, I haven't quit. I eat a lot less.
Когда я завязал? А я и не завязывал. Просто теперь в моей диете всего этого гораздо меньше. Ту же кока-колу пью не чаще раза в месяц. Слаб человек. Совсем бросить не могу. Привык с детства. Для меня эта химия и пахнет детством. Но в качестве компенсации я стараюсь есть побольше орехов, бобов, овощей и другой натуральной пищи. А что ты ешь, например, на завтрак?
For breakfast, I like oatmeal one morning, I like pancakes another morning.
На завтрак ем сегодня овсянку, завтра оладьи, послезавтра яичницу. Иногда Бонни делает отличные сдобные булки.
Sometimes Bonnie will make some wonderful muffins for breakfast, you know.
Какая же это здоровая пища, ведь с булок и оладий можно запросто растолстеть.
The only thing that makes you fat is eating more than you need.
Растолстеть можно, если ты ешь больше, чем тебе нужно. Если ты съешь на завтрак 6 оладьев вместо 2, это уже перебор.
If you eat 6 pancakes instead of 2 pancakes, yeah, you'll get fat.
А я, если не поел какого-нибудь мяса, то хожу голодный. Ну вот ты недавно обедал у меня дома. Ты что, вышел из-за стола голодным? Я вежливый гость.
Look, I'm polite guest.
Oh, I guess so. So you went home and had some meat, huh?
Так ты что, вернулся домой и поел мясо? Тогда я не знаю, что с тобой делать. Хочешь научиться готовить без мяса? Вот тут кулинарные книги, одна даже для детей. Кухарить совсем не трудно.
It's not hard to cook, Vlad.
А сам-то ты готовишь?
When I have to. I try to be on the best terms I can with my wife, so she cooks for me.
Когда выхода нет, я стараюсь всячески ублажать жену, чтобы готовила она. Но мы женаты давно, и иногда бывают размолвки, и тогда мне приходится готовить самому.
Sometimes the marriage has been strained, and I've had to cook my own.
Пол, в твоем магазине орехи, зерна, бобы и прочее стоят недешево. Зачем я буду у тебя переплачивать, если почти то же самое можно купить в супермаркете? Это теперь ты можешь купить там почти те же самые продукты. Но они появились в супермаркетах благодаря нашим магазинам здоровой пищи, которые начали это дело лет 40-50 назад. Тогда наши продукты были в новинку. Потом супермаркеты поняли, что им тоже надо завести отделы здоровой пищи, выросшие выращены без минеральных удобрений. Но кроме этих продуктов, ты найдешь у меня массу других, которых в супермаркете нет. Например, сосиски, сардельки и прочие, так сказать, мясные продукты, сделанные из соевых бобов. В супермаркете нету даже такой простой вещи, как пшено. Там никто и не знает, как сварить пшенную кашу. Не веришь? А ты зайди и спроси пшенку. Они посмотрят на тебя большими глазами, просто не поймут, о чем ты их спрашиваешь. А какой сумасшедший купит у тебя вот эту крохотную буханку хлеба из коричневого риса, которая стоит $5? Тут просто есть нечего, буханка ничего не весит.
Nothing, just nothing. No, wait. Cuckoo people.
No, you're picking up a loaf of bread that's...
Нет, ты выбрал редкий продукт. Его покупают люди, которым нельзя есть обычный хлеб. У них болезнь селиака, довольно редкая хворь, иммунная слабость кишечника. Таким людям нельзя есть обычный хлеб, ничего содержащего пшеничные зерна, муку или клейковину. Оказывается, рисовый хлеб для таких людей делает одна единственная пекарня на всю Америку и рассылает потом по всем штатам. Отсюда и повышенная цена. Этой осенью Полу стукнет 60. Он хочет встретить день рождения в дороге. Планирует с друзьями велосипедный пробег до южной оконечности штата Флорида, острова Кью-Вест. 2600 километров. Опыт есть. 4 года назад мы с сыном проехали от Тихого океана до Атлантического. Это 4800 километров. За 6 недель. Проезжали в среднем по 114 километров в день. И обошлись без мяса. Мы с сыном оба вегетарианцы.
We rode about 80 miles a day.
А ты посмотри на этих мясоедов, говорит Пол. Как их земля носит и не прогибается.
You know, it's a mystery to me sometimes when I go by the fire department.
Иногда я прохожу мимо нашего пожарного депо, и мне страшно смотреть на пожарных. Как эти пузатики будут спасать мой дом? Такой тяжеловес дотащит свое брюхо на второй этаж и помрет от инфаркта.
And so now my house is burning down and that man's going to run in and save me. He'll have a heart attack coming in, Vlad.
Something must be done.
You say either, I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, or neither, neither. Let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato. You like tomato, I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh.
Говорит Радио Свобода. После короткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. 150 лет Климту. Вена в Нью-Йорке. Бархатная империя.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 11:30. Основные поисково-спасательные работы в районах Краснодарского края, пострадавших от катастрофического наводнения, завершены, заявил в понедельник глава МЧС России Владимир Пучков. В результате наводнения, по последним данным, погибли более 170 человек, пострадали свыше 34 тысяч. Европейский суд по правам человека рассмотрит обращение адвокатов группы Pussy Riot в приоритетном порядке, сообщила в Твиттере Виолетта Волкова, представляющая интересы Екатерины Самуцевич. Полный комплект документов по делу адвокаты трех арестованных девушек должны собрать до 16 августа. Министры финансов стран еврозоны на встрече в Брюсселе обсуждают условия предоставления помощи Испании для рекапитализации ее банков, страдающих от долгового кризиса. В Ливии на состоявшихся в субботу выборах в Национальный конгресс лидируют либералы, альянс национальных сил под руководством Махмуда Джибриля. По предварительным данным, эта партия набирает до 90% голосов в некоторых районах ливийской столицы. Специальный международный посланник в Сирии Кофи Аннан прибыл в Тегеран для переговоров с руководством страны о возможных путях разрешения сирийского кризиса. Иран остается главным союзником Дамаска в условиях растущей международной изоляции Сирии. Россия не будет поставлять Дамаску новые виды вооружения и заключать контракты в этой сфере, пока в Сирии не стабилизируется ситуация. Об этом заявил журналистам заместитель директора Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Вячеслав Дзеркалн. Кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни значительно опередил своего соперника-демократа, действующего президента Барака Обаму, по размерам пожертвований, собранных в июне в его избирательный фонд. Афганские талибы впервые выразили заинтересованность в переговорах с властями в Кабуле и уже вступили с ними в непрямые контакты.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» картинки с выставки «150 лет Климту. Вена в Нью-Йорке. Бархатная империя». июля, пока Франция отмечает день падения Бастилии, а остальные лежат на пляже или мечтают на него попасть, Австрия празднует день рождения своего любимого художника Густава Климта. 150-летие венского мастера отмечают и в Нью-Йорке, в Музее австрийского искусства. Сейчас, в связи с юбилеем, здесь проходит великолепная выставка работ самого мэтра и окружения его последователей. О ней рассказывает сегодняшний выпуск «Картинок с выставки». Музей австрийского и отчасти немецкого модерна существует чуть более 10 лет. Но за это время он стал одним из самых любимых в городе. Не зря наша рубрика так часто навещает этот роскошный особняк, а точнее дворец в лучшем европейском стиле, расположенный в наиболее престижной части Нью-Йорка на 5-й авеню в центре того ее отрезка, что заслуженно носит имя «Музейной мили». Отделанный с любовью и пониманием, музей переносит нас в ту интригующую эпоху, когда Вена, вместе с Парижем, а иногда и обходя его, была законодательницей мод во всех искусствах, начиная с архитектуры и дизайна. Надо признаться, что мы слишком мало знаем об Австро-Венгерской империи. Для моего поколения она была в первую очередь родиной Гашека и Кафки. Один ее высмеял, другой ославил. Однако сегодня опыт многонациональной державы, объединившей пол Европы либеральной конституции, не может быть лишним. Австрийская держава, канувшая, как Атлантида, в нахлынувшие воды истории, всплывает теперь на поверхность историосовским преданиям. В этой 50-миллионной разноязыкой стране можно увидеть прообраз нынешнего европейского сообщества. И тогда пресловутая лоскутная империя окажется не государственной окаменелостью, как считали в 20 веке, а примеркой того будущего, которое строит себе Европа 21-го столетия. Политическая история помогает поместить в адекватный контекст интеллектуальный, художественный, музыкальный взрыв, который произошел в Вене начала 20 века и был подготовлен всей историей этого великого города. Лучше всех о нем написал Стефан Цвейг в своих замечательных мемуарах «Вчерашний мир». Едва ли в каком-либо другом городе Европы тяга к культуре была столь страстной, как в Вене. Именно потому, сознанием дела, заявляет Цвейг, что Австрия уже несколько столетий не имела политических амбиций, не знала особых удач в своих военных походах, национальная гордость сильнее всего проявлялась в желании главенствовать в искусстве. С тех пор, как 50-миллионная империя ухнула в лету, ее наследством распоряжается не столько маленькая альпийская страна, сколько музеи и библиотеки, ставшие хранителями драгоценных осколков исчезнувшей страны. Мертвая как античность, но и живая как она же, венская культура позволяет себя окинуть одним взглядом. Мы знаем, чем она началась, чем кончилась и какой была в разгар лета, написанного Климтом. Австрийский музей стал посольством Климта в новом свете. Это произошло благодаря вкусу, щедрости и тщеславию основателя музея, косметического магната Рональда Лаудера, когда Нью-Йорк обзавелся самой дорогой из тех, что продаются, картиной в мире. Это, конечно, знаменитый портрет юной Адели, жены сахарного барона. Картина была конфискована нацистами, и в 2006 году, после многолетней судебной баталии, в которой отличился американский адвокат, внук композитора Шонберга, картина вернулась из Венского музея Бельведер «Законная наследница». Сперва она предложила Австрии купить у нее картину, но когда та отказалась, полотно было продано Нью-Йоркскому музею за рекордную сумму в 135 миллионов долларов. История с полотном Климта вызвала сенсацию, ибо одним росчерком пера филантроп переписал историю искусств. Заплатив бешеные деньги, Лаудер перекроил устоявшуюся иерархию. В монографиях Климт обычно характеризовался как модернист второго ряда, сильно уступающий значение таким корифеям нового искусства, как Пикассо или Малевич. Но после того, как за его картину заплатили столько, сколько стоит целый музей, критики вынуждены принять к сведению происшедшую переоценку. Деньги, конечно, ничего не могут прибавить к достоинствам шедевра. Так или иначе, у картины оказался достойный адрес. В Нью-Йорке, который кажется реинкарнацией космополитической Вены, эту картину называют «нашей Монолизой». Символ Belle Époque, картина Климта сконцентрировала в себе всю энергию западной культуры, умирающей от перенасыщенности. Застыв на грани, отделяющей фигуративную живопись от абстрактной, это полотно стало вершиной модернизма. Она уже не нова, но еще и красива. Климт, однако, вовсе не считал себя художником заката Запада. Напротив, как новый язычник, он жил зарей и воспевал торжество природы над цивилизацией. Последнюю он не любил и в нее не верил. Когда столичный университет заказал ему аллегорические фигуры юриспруденции, философии и медицины, художник изобразил их в виде горьких иллюзий, отравляющих счастливую жизнь естественного человека. После того, как профессора отказались преподавать студентам науки рядом с кощунственными панно, Климт выкупил свои творения у заказчика и зарекся работать с государством. В сущности, его интересовала лишь одна тема – женщина, власть Эроса. Даже на его лесных пейзажах каждая береза выписана как красавица. Эротизм Климта достигает изысканного предела в картине, на которой утонченная до болезненности нервная дама с тонким лицом и изломанными руками вписана золотой византийский образ. Это сама страсть, темная и опасная. Но юная прекрасная Адель с картины Климта никак не похожа на новую Афродиту. Она слишком много знает и помнит. Если у языческой богини Боттичелли не было истории, разве что естественная, то климтовская Адель не может отказаться от накопленного прошлого, даже если бы она того хотела. Это не Венера, это Европа. Ее худое стройное тело укутывает плотный золотой фон, в котором плавают символы полузабытых царств и религий. Египет, Крит, Микены. Шлейф из культуры стал пышной декоративной тканью ее одеяния. Опускаясь на сцену роскошным театральным занавесом, эта пелена прежних увлечений прикрывает собой утомленную Европу. Климт написал декадентскую икону, на которую могут молиться поклонники соблазнительной культуры Старого Света, которая никогда уже не была столь нарядной.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем выпуск нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки», приуроченной к 150-летию Климта и выставке его работ в Австрийском музее Нью-Йорка. В 1918 году Австро-Венгерская империя исчезла с карты. В новой исторической ситуации Вена оказалась головой без тела, великая столица небольшой страны. В этом качестве Вена пережила империю, потому что к такой роли город уже подготовила история. В замечательной книге наших пражских коллег Андрея Шарова и Ярослава Шимова «Корни и корона», которую я горячо рекомендую всем любителям нескучных исторических исследований, описывается феномен специфически венской культуры. Для старой Австрии, пишут авторы, было характерно отождествление многих явлений не со страной, не с народом, нацией, а со столицей государства. Эта формула, наверное, уникальна. Не австрийская, а венская кухня. Не австрийская, а венская опера. Не австрийский, а венский модерн. И далее от венского кофе до венского вальса, от венской школы психоанализа до венского стула. Конец цитаты. Что же стало с этой Веной? Мы уже не раз говорили, что в определенном смысле она переехала в Нью-Йорк, где царят те же космополитические нравы, бьет ключом интеллектуальная жизнь, цветет разноязыкая культура и, конечно, звучит венская музыка. Сегодня я попросил музыковеда Соломона Волкова проиллюстрировать этот тезис портретом музыканта, который сумел продолжить венскую ноту на нью-йоркской почве.
Первая фигура, которая мне пришла на ум и которая мне представляется чрезвычайно типичной во многих отношениях, и мы, кстати, по-моему, даже никогда с вами об этом человеке, к моему удивлению, не говорили. Это скрипач и композитор Фриц Крейслер, родившийся в Вене в 1875 году и умерший в Нью-Йорке в 1962 году, когда ему было 86 лет, 29 января, то есть в этом году исполнилось полвека со дня смерти Крейслера в Нью-Йорке. Фриц Крейслер – это фигура настолько типичная для венской культуры начала 20 века, и его влияние на американскую музыкальную жизнь столь велико, что можно говорить о том, что он из Вены, которую он начинал и которую он во многом олицетворял как скрипач и как композитор, очень интересно, мы еще об этом поговорим, он перенес это в значительной степени сюда, в Нью-Йорк, и добился того, что тот срез венской культуры, который Крейслер представлял, прижился в Нью-Йорке, стал своим. И на сегодняшний момент, например, любой юный ученик Джулиарда, если ему педагог скажет, ты должен сыграть это в стиле Крейслера, поймет, чего от него хотят, и сыграет или попытается воспроизвести стиль Крейслера.
А так, что это за стиль такой? Что это значит?
В двух словах его можно так определить. Вибрато и рубато. Вибрато – это такое раскачивание очень специфическое левой рукой, которое придает как бы элегантно дрожащий оттенок звуку. А рубато – это вот такое вольное движение музыки поверх ритмических и метрических границ. И обе эти приметы ассоциируются с Крейслером и, в свою очередь, ассоциируются с олицетворяемым им венским стилем в исполнении. Когда он, кстати, начинал свой исполнительский путь, вовсе не встречали его с таким восторгом. Он был новатором в этом смысле, и он был как бы первым настоящим декадентом в области скрипичного исполнительства. Он очень в этом смысле как бы даже похож на Клинта, потому что ведь искусство Клинта одно то же. С одной стороны, ничего такого, чтобы отвратило бы от него широкую аудиторию, в ней нет. Правда, это очень привлекательно.
Официальная культура Вены отказала ему своих,
да, но
украинцев.
Ну, посмотрите, как Клим популярен у широкой публики сейчас. Он очень доступен. А в то же время, это же, безусловно, декадентское искусство, рассчитанное как бы на немногих. Но посмотрите, какова эволюция. Потому что элементы такой доступности присутствовали, безусловно, у Клинта с самого начала. И то же самое можно сказать про Крейслера. Потому что, когда он начинал, его совершенно не понимали. Ему ведь отказали даже вместе второго скрипача в оркестре Венской оперы. Сказали, что он плохо читает с листа. У него были серьезные сомнения даже, следует ли ему вообще дальше по этому пути, становиться ли профессиональным скрипачом. И только успехи его, кстати, в двух городах, очень интересно, в Нью-Йорке и Москве, где-то вот на заре его карьеры, убедили его в том, что избранный им путь солиста-исполнителя, солиста-скрипача правильный. И постепенно он стал пользоваться феноменальным успехом. Мне о нем очень много рассказывал Натан Миронович Мильштейн. Он говорил, что популярность и значение Крейслера для него, Мильштейна, и его приятеля Владимира Гоца были таковы, что когда они оба эмигрировали, сначала уехал Горовец и прислал письмо Мильштейну из Европы, где писал, что он услышал Крейслера, и тот играл так плохо, так его разочаровал, что он хочет возвращаться в Россию. И не советует Мильштейну туда ехать. Мильштейн все-таки приехал, и они оба пошли опять в концерт Крейслера, и были так потрясены, что когда концерт уже кончился, закрывали зал, они все еще сидели, им сказали: «Мсье, вы должны уходить, зал закрыт». И тогда они твердо решили: «Нет, если так гениально, нет, они не вернутся в Советский Союз». То есть вопросы жизни и смерти решались в зависимости от того, какое впечатление на них производил Крейслер. Крейслер был фигурой уникальной и очень своеобразной. Он мог месяцами не играть на инструменте, что тоже поражало абсолютно современников. Но при этом, когда Крейслер выходил на сцену, то шарм его был столь велик, и обаяние вот этого венского стиля, что, конечно же, никто даже не думал, что человек, может быть, месяц или два или больше не держал скрипки в руках. Для любого другого исполнителя это было бы самоубийством. Но у Крейслера было такое дарование, что он мог это дело скрыть. И вот как звучал им же написанный «Венский каприз». Он был замечательным композитором, мы еще об этом скажем несколько слов. Это, конечно, такой типичный вальс венский. Запись 1636 года. Партию фортепиано исполняет Франц Руб. Лейбл «Бидульф Рекордингс». Я говорил о том, что Крейслер чрезвычайно не любил заниматься и не любил репетировать. У него неприятности на этот счет были только с одним партнером. Пианисты обыкновенно, которые сопровождали им, они были, как говорится, холодные сапожники, более-менее им было все равно. Но у него был знаменитый партнер, никто иной, как Сергей Васильевич Рахманинов, который был, наоборот, перфекционистом. Пара была, нарочно не придумаешь, потому что Рахманинов был всегда человеком угрюмым, ну, у него интересовали всякие там моторные лодки, автомобили, все. Но так он был чрезвычайно, как говорится, приличным господином. А Крейслер, например, проводил часы и ночи в игорных домах. Тот же Мильштейн мне говорил, как они встретились в Монте-Карло. Крейслер говорит: ну как, собираетесь пойти в казино? А они говорят: ну нет, она, у нас и денег нет. Это Мильштейн с Горовиц там были. Крейслер сказал: вот и хорошо, я тоже туда не ногой. А потом импресарио говорит Мильштейну и говорит: пойдемте, я вам покажу, как это происходит. Неужели вам мне интересно. Они пришли, первый, кого они увидели, конечно же, был Крейслер, который в жутком ажиотаже там проигрывал последние свои деньги. И, кстати, от вот этого пристрастия к игре его спасла его американская жена по имени Харриет, знаменитая тоже женщина, богатая наследница табачного короля, которая только не нравилась в ее любимом Фрице одно, что он был еврей. И она любила всегда подчеркнуть в разговоре, что у Фрица, вы знаете, на самом деле очень мало еврейской крови. Значит, известный Острослов, тоже венец, и тоже поселившийся в Соединенных Штатах, пианист Леопольд Годовский, сказал: а я и не знал, что он такой малокровный. В лице Рахманинова Крейслер встретил большого врага своего нежелания репетировать, и они делали совместные записи, знаменитые до сих пор, и Крейслер после каждой пробы говорил: ну, замечательно вышло, я иду. Рахманинов его останавливал и говорил: нет, так дело не пойдет. Крейслер все-таки умудрялся как-то выскальзывать, на что Рахманинов, разозлившись, как-то сказал: наш Фриц как блоха, его никак не прижмешь. Но результаты их сотрудничества были замечательными, и я хочу показать фрагмент из их записи 1928 года, дуэта Шуберта «Ля мажор», которая тоже отражает вот этот венский дух, на самом деле. Здесь доминирует, как это не смешно, Крейслер, а Рахманинов уже к нему пристраивается. Настолько велико обаяние, шарм и авторитет Крейслера в исполнении настоящей венской музыки, лейбл BMG. Как я уже сказал, венская традиция, представленная Крейслером в музыкальном исполнительстве, продолжает жить, в том числе и через невероятную популярность множества сочиненных Крейслером пьес для скрипки, с фортепиано, он прославился тем, что подделал, если это можно выразить. На самом деле это были пастиши, но он их выдавал очень долгое время за подлинные, найденные им где-то в монастыре на юге Франции старинные рукописи, из которых он якобы извлекал там те или иные ригадоны, минуэты, адажио. Говорят, что это сочинение там Вивальди, Пуньяни и других старых авторов, хотя спустя какое-то время казалось, что это все абсолютно стилизации Креслера, виртуозно, абсолютно замечательно сделанные, которые до сих пор пользуются огромной популярностью, но при этом все-таки как бы тем оселком, что ли, на котором проверяется понимание венской традиции, продолжает оставаться его сочинение на венскую тему, которым принадлежит два опуса из цикла под названием «Три старинных венских танца». Это «Муки любви» и «Радость любви», что называется по-венски. И вот «Радость любви» в исполнении одного из ведущих современных скрипачей нового поколения американца Джошуа Белла и пианиста Поля Кокера я хочу показать. Лейбл «Диджей».
Посвященный 150-летию Климта выпуск картинок с выставки, как обычно, завершит небольшой венский травелог, который на этот раз носит кулинарно-страноведческий характер. На всемирном празднике еды Австрию выделяют то же, что ее музыку. Избегая героических контрастов, австрийское застолье скорее оперета, чем опера. Империю Габсбургов называли лоскутной. На самом деле она была всеядной. Вена, как Нью-Йорк, свезла к себе все рецепты, но в отличие от него она сумела соединить их в одно кулинарное чудо, которым наслаждалась не меньше, чем Моцартом. Сплавив немецкое со славянским и итальянское с венгерским, имперская кухня привела все чужое к одному бархатному, как дородные венские театры, знаменателю. Каждое блюдо здесь не кричит, а шепчет, порождая столь чуждое нашему историческому времени довольство собой и окружающим. Неяркая матовая гамма украшает все, что подают в Австрии, начиная с венских сосисок. Нежные и душистые они встречают путника уже на вокзале, как визитная карточка города. До розовой отварной говядины, которую мы считаем всего лишь полуфабрикатом для второго. Один мой знакомый, задумавшись над этим, предложил сдавать мясо на прокат. «Вы из него варите бульон, — говорил он, — мы делаем вареники». Готовя континентальную версию английского ростбифа, австрийцы кладут вырезку в тесную, словно гауптвахта, кастрюлю и заливают круто кипящим бульоном. Фокус завершает апфелькрен, приправа, в которой свирепый русский хрен смягчает русская же антоновка. Умение сглаживать остроту, которая позволила Габсбургам собрать империю из всего, что плохо лежало, обернулось кулинарной умеренностью, не исключающей, впрочем, экстравагантных жестов. С одной стороны, австрийский гуляш не налегает на паприку, как венгерский. С другой, мне нравится остроумный обычай приправлять пресное блюдо анчоусом. Так готовят любимое и нами картофельное пюре, которое вместе с натертым луком, оливковым маслом и винным уксусом добавляется анчоусная паста или размятая килька. Другая чисто венская идея – соус «ребизель», который молниеносно варится из свежей смородины с толчеными сухарями и подается к холодной дичи. Ее здесь хватает, ибо, разочаровавшись в войне, австрийцы перешли на охоту. Иное дело неизбежный венский шницель. Мне доводилось обедать в том ресторане, где его изобрели 400 лет назад. Все столики там на одного. Это блюдо не оставляет места для постороннего, ибо бумажной толщины мяса накрывает стол второй скатертью. Гуляя по золотистому полю с ножом и вилкой, ты забываешь о гарнире, который предусмотрительно исчерпывается лимоном и горстью каперсов. Ну а теперь пришла пора поговорить о третьем и главном – о десерте. Он не завершает трапезу, а становится ею, когда вы лакомитесь сладким его естественной среде обитания – венских кафе. Слишком чопорные, чтобы быть уютными, они покоряют другим, нескромным очарованием буржуазии. К счастью, венские кафе, как дзен-буддийские садики, подаются перевозки, туда, где их умеют ценить. В Нью-Йорке такое кафе – с мраморными столиками, гнутыми венскими стульями и немецкоговорящей прислугой выросла как раз при музее австрийского искусства. Приходя сюда на закуску после Клинта, я надеваю шляпу, чтобы было что повесить на стойку с распятыми на бамбуковых палках газетами. Лукавя и не торопясь, я оглядываю буфет со сладким, заранее зная, что устаю перед слегка подогретым яблочным штруделем, хрустящей пеленки и румяного теста, чтобы отдать предпочтение единственному и неповторимому торту «Захер». Невзрачный на вид, напрочь лишенный кремовых кущей, он скрывает под литой коричневой оболочкой такой набор шоколадных переживаний, который может усмирить только кисловатая абрикосовая прослойка. Чтобы вышибить клин клином, к нему идет лишь сладкий и жирный кофе по-венски в высоком стакане с осевшим на него облаком свежесбитых сливок. А такого еще никто не худел. Но уважая жизнь и ценя в ней лучшее, австрийцы никогда не считали калории. Вена, писал все тот же Стефан Цвейг, была городом наслаждений. Но что же такое культура, если не извлечение из грубой материи жизни самого тонкого, самого нежного, самого хрупкого? Не исключено, что Цвейг говорил о пирожных. На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Морозов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честный выбор в России происходит.
Я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.